Почему миром правят прям реально поехавшие дедули? Даже не бабули, да?
Мужчины настолько лучше женщин разбираются в политике, что довели мир до Третьей мировой войны. Хотя бы засомневавшийся человек — это победа.
Всем привет, это подкаст «Макридина», меня зовут Иван. Когда началась война, многие заметили, что антивоенное сопротивление имеет женское лицо, женщины выходят на митинги, почти половина задержанных после выходов на эти митинги, согласно данным ОВД-инфо, тоже женщины. Появилось феминистское антивоенное сопротивление, главные журналистки сейчас женщины, Лена Костюченко, Катерина Гордеева, Лилия Апарова и Олеся Герасименко и многие-многие другие. Для многих это удивительно, стало такой неожиданностью, но, например, феминистки и феминисты говорят, что все это вполне нормально, и более того, как бы так вообще-то и должно было быть, это было достаточно ожидаемо. И еще очень интересный тейк, который мне запомнился особенно, это то, что вот то, против чего феминизм боролся, против так называемых традиционных ценностей, пацанской культуры, культ силы, вот эти все штуки, они вообще-то привели, в том числе они привели к вторжению России в Украину. И, разумеется, я бы до такого вряд ли бы сам додумался. Вот, в этом мне помогли. И человек, который мне в этом помог своими постами и заметками, этим человеком стала Залина Маршинкулова, феминистка, журналистка и пиарщица. И, наверное, я должен это сказать, что вы, скорее всего, помните Залину по рекламной интеграции Рибака и фразе «пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Я решил позвать Залину на интервью, чтобы подробнее обо всем этом поговорить. Привет, Залина.
Привет.
Давай, в общем, с тобой начнем с такого общего вопроса. Все то, что я сказал про вот лицо, женское лицо сопротивления антивоенного, почему тебе кажется, так произошло?
Ну, на самом деле в этом нет ничего удивительного. Просто то, чем занимались феминистки, а практически все вышедшие с плакатами на протесты против войны, они все феминистки. Вообще все в России, все в Москве, кого я знаю, они все феминистки.
Mm-hmm.
И в этом нет ничего удивительного, потому что наша-то война началась не вчера, и не месяц назад, и не позавчера. У нас как бы две войны. У нас одна война с авторитаризмом за права человека, а вторая война с мировым патриархатом за права женщины. Вот, у нас эти две войны идут давно, и поэтому ничего удивительного в этом нет. А удивительно то, что для других людей, для общественности это стало удивительным. Вот что мне удивительно. Потому что настолько не втыкать, не понимать, чем занимаются феминистки, не знаю, это довольно, ну, удивительно, как мне кажется. Вот. А, по сути, да, и вообще любая гражданская активность, там, так же, как и в Беларуси, например,
угу,
была во многом инициирована процентов на 90 феминистками. Вот. А, потому что это самое, что ни на есть политика, жизнь, а политика — это жизнь, как бы в ней невозможно не участвовать, иначе она поучаствует в тебе тогда. Вот.
А почему, вот ты сама, да, я тоже хотел спросить про Беларусь и про, ну, как бы аналогия напрашивается просто с Беларусью, почему тебе кажется, что вот именно организаторами становится, при том, что мы знаем, что для организаторов часто, например, уголовная ответственность в России намного жестче, почему при этом? Я вот сразу представляю, помнишь кадры, когда в Беларуси розы раздавали женщины?
Да, да, там тоже было протесты, в основном, да, женское лицо, ну,
да.
И Тихановская женщина.
Да, и Колесникова, да.
Да, это даже отдельно от Тихановской, там, да, и Мария Колесникова, которая получила огромный срок совершенно, тоже женщина. А, опять же, в этом тоже нет ничего удивительного. Мы, феминистки, какой-то там протестной деятельностью занимаемся всю свою жизнь, и поэтому неудивительно, что мы в такие времена продолжаем ею заниматься. Просто у нас к одной войне добавилась еще одна война. Вот, поэтому ничего в этом удивительного нет. Удивительно, я говорю, да, то, что другие люди об этом не знали. Вот. О чем они там читают, о чем они думают, я это отдельный, конечно, вопрос.
После войны, спустя несколько дней после начала войны, ты написала, что вот одна из причин начала войны — это токсичная мускулинность, вот это вот желание доказать, что тебе не слабо, и что, в общем, ну, это все приводит к тому, что какой-то там защитник, твоя цитата, какой-нибудь поехавший защитник решает развязать войну или отобрать что-то у кого-то.
Uh-huh.
Токсичная мускулинность — это вот какой-то комплекс, как я, ну, если я правильно тебя понял, какой-то комплекс такой вот, как сказать, характеристик, да, которые привели к войне. Расскажи подробнее про это. Что может быть вот, что, как тебе кажется?
Ну, это вот об этом уже, да, тоже многие политологи, ну, либерального толка написали, о том, как вот эта пацанская риторика Путина, собственно, привела нас к тому, к чему привела. Вот это и есть, вот эта вся пацанская риторика: нагнем, отберем, докажем, повторим. Вот это и есть токсичная маскулинность. Это когда считается модным решать вопросы насилием. И поэтому, собственно, по вот этой пацанской культуре и ударила моя акция «Пересядь на лицо», потому что по ней она очень сильно ударила, и они там бедный месяц обсуждали, можно ли делать женщине куннилингус, зато они не обсуждают, можно ли напасть на соседнюю страну, можно ли, не знаю, там, мародерить, можно ли убивать, можно ли насиловать. Лучше бы они вот это обсуждали. Но, видишь, ну вот это пацанская культура, это и есть потоксичная маскулинность. Путин этой риторикой пацанской пользуется, не знаю, все время своего правления. Никто это никогда не замечал, только к феминистке, и мы всегда это подмечали и говорили: ребята, поймите одну простую вещь. Если сегодня можно не считать за человека женщину и гомосексуалов, да, как в России у нас есть запрещены гомосексуалы официально, по закону, можно сказать, вот, то завтра будут и белый цисгендерный мужчина будет запрещен тоже. Это все вопрос времени.
Особенно, если он против войны выступает.
Да, да, будут запрещены все, это коснется всех. Это не работает так, что типа, понимаешь, ой, это какие-то ваши там проблемы меньшинств, как мне часто любят говорить всякие там не очень умные комментарии. Дело в том, что женщины, во-первых, это не меньшинство. Нас в России больше, чем мужчин, только в одной России. Но и даже это забавно, что женщин до сих пор считают меньшинством. Это вообще просто умора. Вот. Это половина человечества у нас внезапно меньшинством стало. Вот. И, но тем не менее, это всегда так происходит. Если человек по-мудацки ведет себя с женщиной, значит, он будет вести себя по-мудацки абсолютно со всеми. Это абсолютный закон. И когда началась вот эта так называемая спецоперация, и очень многие, чисто там по Твиттеру даже если посмотреть, из тех, кто травили меня и других феминисток, они, конечно же, выступили за войну и оказались самыми настоящими вот этими зомбарями, как мы их называем, залупанцами.
Через букву Z.
Да, через букву Z. И мне потом говорят: о, надо же, как оказалось, что они мрази конченые. А я такая говорю: то есть когда они травили меня, вы еще не поняли, что они мрази. Я вам говорю, что это именно так работает. Это не работает так. Если человек мизогин, женоненавистник, значит, он пойдет дальше. Он пойдет дальше. Не бывает такого, что человек мудак по отношению к какой-то одной категории людей. Он, значит, и будет мудаком по отношению ко всем категориям людей. Вот чем страшна эта токсичная маскулинность.
Ты вот уже упомянула, что либеральные, там, в том числе эксперты, начали про это тоже писать, и ты у себя постила ссылку на статью
Перцева,
Андрея Перцева, журналиста, который для «Медиаверстка» написал такую колонку про то, как Владимир Путин становился, в общем, агрессором. Во-первых, ссылка в описании будет, но, во-вторых, я когда прочитал, там основной тезис в том, что Россия и ее жители как бы сами себе захотели такого настоящего мужика, ну вот эта сильная рука, которая нужна. Значит ли это, что россияне виноваты сами в этом в том числе, потому что, ну вот им нравился или продолжает нравиться Владимир Путин, который там на коне или ползает по тайге со своим этим туроператором Шойгу, играющий роль такого вот мужика конкретного. Значит ли это, что россияне все виноваты? Это, к слову, коллективная ответственность, о которой мы тоже сейчас много все говорим.
Мне абсолютно не нравятся тейки про коллективную ответственность, и более того, мне не нравится попытка унифицировать всех россиян, привести их к какому-то единому знаменателю, единому образу. Россия очень большая, и на самом деле, ссылаясь на опытных социологов, которые говорят, что нет ни одного опроса, которые бы действительно отражали мнение общественности в России. Ведь таких опросов не существует. Даже Левада-центр не в состоянии сделать такие опросы. Потому что опросы — это обычно, ну, 2000 человек. Сколько у нас в стране людей живет, да? И какой-то опрос из 2000 человек, ну, о чем-то. И давайте спросим 2000 моих подписчиков, которые все профеминисты, и скажем, что все россияне профеминисты.
Понятно.
Ну, это бред. Это абсолютно бредовая выборка. В принципе, математически даже не работает. Вот, это что касательно мнения россиян. хотели ли они этой сильной руки, это все, на мой взгляд, это абсолютный пропагандистский миф, что кто-то там хочет сильной руки. Это такой же миф, как что якобы женщины любят мудаков, и женщины любят, чтобы их насиловали и убивали. Такой миф тоже есть. Mm-hmm. Вот. А этих мифов очень много. И это все действительно пропагандистский миф, его по-другому никак не назовешь. И он никак не проверен, понимаешь? То есть его он до сих пор никак не проверялся.
Ну, наверное, потому что это такая, в общем, штука сложно проверяемая.
Да, вот я говорю, как ты проверишь? На 2000 человек? Ну, я тебе покажу таких 2000 человек, которые ответят как надо на вопросы. Вот, это все, да, и 140 миллионов VC, там, 2000 человек. Это абсолютно несопоставимые цифры. Вот, и то, что люди живут запуганные в страхе, такое есть. И то, что они могут говорить что-то, чтобы не было там, как говорится, лишь бы не было войны, лишь бы их не посадили, да, такое есть. Но вот это все про сильную руку, про вот этого альфа-самца, это абсолютнейший устаревший миф. И то, что он устарел, собственно, подтверждает многочисленные протесты против войны. Пусть они, конечно, там с женским лицом в основном, но тем не менее. Это все неправда. Очень много есть историй, которые... только, к сожалению, независимых медиа публикуются о том, там, как, не знаю, на местах обычные там учителя труда, там учителя выступают против войны, как их там травят, увольняют и так далее. Вот. Поэтому все это, прости, это все миф. Просто, конечно же, при захваченных властью средствах массовой информации совершенно невозможно, во-первых, не раздобыть другую картину, а во-вторых, и показать эту картину. А, соответственно, если ты не видишь другой картины, ну, как бы ты себя чувствуешь в вакууме, в одиночестве.
Mm-hmm. Но при этом вот такая подъездно-пацанская маскулинная культура и мизогиния, она же захватила, как сейчас вроде бы так, вот мне, по крайней мере, кажется, официальные лица говорят на вот на этом языке. Вот мы с тобой говорим, накануне Лавров сказал пообщаться с павлинами журналисту.
Господин Лавров, разрешите вопрос от представителей иностранных СМИ.
Павлинами. А где разрешили?
Соглашение. Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять.
Ну, петух у французов, национальный, так сказать, символ, вот так петушатся они очень часто, и он заявил.
Настоящий мужчина всегда должен пытаться, а настоящая девушка всегда сопротивляться.
Это захватило повестку и захватило риторику официальных лиц, и, ну, если, опять же, если читать медиа независимые, то ты такой, ужас, кошмар, а если читать медиа, и не только медиа, а даже общаться с людьми, потому что мне есть знакомые, достаточно близкие там друзья, которые поддерживают, например, войну, или они, ладно, они не поддерживают войну, но они поддерживают то, как наш там Путин, Лавров или кто-то еще может ответить, что типа, да, нормально, показал им, вообще ответил как надо. Вот это же говорит скорее тоже, что, видимо, людям это нравится, такой вот подход, такая риторика. Как тебе кажется?
Ну, вот опять же, да, смотря какой брать срез общества, смотря кому нравится. Да, конечно же, Россия на сегодняшний день, ну, там, сегодня до сих пор консервативная, патриархальная страна, которая тяжело меняется. Вот. Но я не буду говорить большинство, потому что это никто не подсчитывал. Еще раз.
Ну, ты же понимаешь, вот, что, условно
кому
говоря...
Кому она нравится, понимаешь? Ну, вот, не знаю, когда взять там... Смотря, да, опять же, где что брать. Если, например, в Твиттере вообще, кроме кремлеботов, никого такой позиции нет, кто бы поддерживал Лаврова и его дебильные высказывания.
Ну, Твиттер, конечно, как бы,
да,
Твиттер.
Твиттер.
Но зайди,
да,
в ВКонтакте.
Ну, я говорю, смотря где. Ну, зайди в ВКонтакте. Кто там в этом ВКонтакте тоже сидит, неизвестно. Это все говорю, что вот опять же, где... Как руководствоваться картиной этой, вот, которая вырисовывается? Каким мнением руководствоваться? Чьим мнением? И сколько его в процентном соотношении? Я опять же говорю, нет таких исследований на сегодня. Ну, нет.
Ну, мне кажется, что все-таки, если так подумать, то, наверное, все равно большая часть людей, ну, в России, там, минимум 50% точно поддерживает власть нынешнюю. Нет? Тебе так не кажется?
Мне не кажется, что так.
Тебе кажется, что это, ну...
Я думаю, что большинство, это, как всегда бывает, это люди, которым все равно.
Да, ну, я сюда как бы включаю, да, тех, кто ходит с буквой Z, и тех, кто говорит, да, в целом пофиг.
Тех, которые ходят с буквой Z, процентов максимум 20, мне кажется. Ну, 30. Остальным все равно. Я думаю, так, 20 зетников, 20 против войны, и остальным все равно. Угу. Вот так, я думаю, 60%.
Это все равно много, слушай, это много. Это же, по сути, все равно...
Я думаю, не то чтобы все равно, что такое все равно. Все равно это когда человек не может разобраться, не хочет разобраться, и даже, не знаю, может, у него нет ресурсов, может, у него времени нет, может, сил нет, может, он настолько занят тем, что, не знаю, да, ну, скорее всего, россияне обычно заняты тем, что забывают булку хлеба себе на пропитание. И думаю, что у них просто реально нету ни сил, ни желания что-то там разбираться. Они думают, ну, это все какие-то там, не знаю, терки мировых закулис, они меня не касаются. Я думаю, что вот в этом причина. Мне кажется, что у нас есть, в принципе, проблема с гражданской активностью в стране. У нас есть синдром выученной беспомощности у россиян, и вот это большая проблема на самом деле. И когда у тебя синдром выученной беспомощности, и ты не веришь, что твой голос, твои решения могут что-то изменить, то говорить о том, что большинство за что-то за или за, против чего-то, ну, довольно сложно. Вот, скорее, они просто думают, что ни на что не могут повлиять. Вот так. А еще теперь еще и запуганы, потому что, ну, людей, которые не боятся, что к ним придут с обысками за пост в интернете, их довольно немного. И это нормально, что люди боятся.
А выученная беспомощность, она правда выученная? Или она все-таки навязанная? И как...
Да, она поэтому так и называется выученная. Это когда... В силу, ну, так исторически сложилось, что люди привыкли, что ничего ни на что не влияют, не решают ничего и не могут никак вылезти из этого такого болота. Вот, и это целая работа для этого должна быть проделана. То есть это, ну, довольно сложная проблема.
Первое интервью, которое Зеленский дал журналистам российским, было интервью журналистам-мужчиной. Там был Зыгарь, Колпаков, Дзитко и Соловьев. Не тот, о котором вы подумали, а из «Коммерсанта». И тогда и ты, и многие другие, вот как раз-таки в Твиттере уже упомянутом, спрашивали, почему, в общем, этот список стоит только из мужчин, почему, например, там нету Лены Костюченко, которая дважды пересекала линию фронта. И... Многие тогда не поняли, почему это было важно, и, мол, ну, в общем, важно уже то, что Зеленский вообще согласился поговорить. Почему ты считаешь по-другому? Почему важно, чтобы там были и женщины тоже представлены?
Ну, я так и написала, что, типа, сначала мужики развязывают Третью мировую войну, а сумасшедшие все равно феминистки. Вот. Именно так я могу на это отреагировать на комментарии по поводу этого. Сначала мужикам кажется, что непредставленность и невидимость женщин во власти, в медиа и даже в прогрессивных медиа — это какая-то ерунда, это какая-то несуществующая проблемка, пустячок. Вот. А потом удивляются, что миром правят поехавшие деды. Тебе не кажется, что здесь есть прямая связь?
Да, но все-таки.
Почему миром правят прям реально поехавшие дедули? Даже не бабули, да? Точно не бабуля правит миром. Вот. Ну, может, в этом есть какая-то связь. Сначала у тебя случайно не оказывается женщин среди журналистов. А потом у тебя случайно не оказывается женщин во власти. А потом у тебя случайно не оказывается женщин среди принимающих решения о войне. Понимаешь? Это вот так именно работает. И это все не случайно происходит. Мне очень нравится, что ты говоришь, да так случайно получилось. Нет, это не случайно. Это ничего случайно не происходит.
Но вот, ну смотри, если все-таки вернуться, то есть тебе просто даже в комментариях в Фейсбуке какой-то человек написал, что как бы я не для того, чтобы докопаться, там, не
да,
для того, чтобы наехать.
Был вопрос.
Да, то есть сам факт интервью разве не важнее того, что интервью брали мужчины?
Замечательно, что они его брали. Мы всего лишь хотели, во-первых, это был не какой-то претензий или наезд к Зеленскому, совершенно нет, что кто-то так это воспринял, это, не знаю, это, не знаю, жопы, что ли, они читают, или не знаю чем. Это был прям просто комментарий, где мы просто констатировали факт, что даже в прогрессивных медиа не замечают женщин.
Угу.
Все.
При том, что
всю
их там очень много.
Мы, да, вот, все, что мы хотели сказать, что вот наглядный пример. Мы всегда говорим о том, что о непредставленности женщин, о невидимости женщин. Есть даже книга, которая называется «Невидимые женщины». И это всего лишь самая яркая иллюстрация, насколько мы невидимы. Нас не существует. Понимаешь?
Угу.
И вот такое знаковое интервью, где все участники интервью мужчины исключительно, как будто бы в журналистике вообще нет женщин, их не существует. Понимаешь? Это просто яркая иллюстрация, что мы невидимы. Что якобы, когда речь идет о шестизначных суммах, как в этом мире говорится, когда речь идет о чем-то серьезном, типа как интервью с Зеленским, то о женщинах даже не подумали туда их позвать. Ну, это типа чисто мужские разговоры, мужские терки, мужские баньки. Мир до сих пор существует по принципу мужской бани. Он до сих пор в мире до сих пор считает, что политика — это мужское дело. И поэтому все решения принимаются реально в бане мужиками. Они сидят там, пьют...
У Жириновского, простите. Ладно,
пьют водку. И, естественно, женщины в этот принцип мужской бани никак не могут вписаться. Только либо в рамках секс-работницы могут туда затесаться, либо той, кто водку приносит. Это не очень согласуется с видимостью женщин и с принятием решений, понимаешь? Нам вот эти роли обслуживающие нас не устраивают. Мы не хотим обслуживающие роли. Мы хотим равноправные такие же роли иметь. И тут же в этой дискуссии по поводу, почему там не было ни одной журналистки, ни одной редакторки, хотя их достаточно много. Я, например, не вижу проблемы, почему было не позвать Таисию Бекбулатову, редактор
«Холода»,
которая и пишет репортажи о войне, и сделала просто... Вообще сделала медиа, на мой взгляд, вообще лучше всех освещающие военные события. Почему-то про нее вообще никто не знает. Позвали при этом каких-то... Я вообще там как минимум 2-3 мужчин вообще не знаю, кто это такие.
В смысле, из тех, кто берет интервью?
Да, из тех, кто брал, я вообще их не знаю.
В смысле, подожди, Зидко, Зигарь.
Ну, Зидко, Колпаков и
все. Так там было
все.
Только 4. Там был Зидко, Зидко, Зигарь.
А вот эти двое, и еще двое каких-то.
Нет,
вот кто
там
это?
Только Соловьев был из «Коммерсанта», и все. Наверное, ты Соловьева из «Коммерсанта» не знаешь.
Нет, нет, еще был, там было четверо, по-моему. Нет, нет, там,
там
было
был
не
четверо,
трое
там
журналистов.
Там был Зигарь, Зидко, Колпаков и Соловьев.
Ну вот, Соловьев хорошо возьмем. Его что, все знают?
Не, ну это да, я просто к тому,
ну
что...
Вот.
Это,
ты... Хорошо, да. Ну да. Хорошо, да. Его все знают?
Следующее интервью взял Верзилов, кстати. Тоже
вот.
Петя,
ну, Верзилов окей, без проблем. Ну, вот.
А почему, подожди, а почему Верзилов окей, без проблем?
Ну, Верзилов, во-первых, человек, который всю свою жизнь борется с властью. И к нему тогда нет никаких вопросов. Он не просто там основатель медиазоны, одного из лучших тоже медиа России, вообще независимо. Он еще активист помимо всего прочего. Он реальный активист, который борется с властью. И который за это уже уголовку получил, по-моему, не одну, насколько мне известно.
Да, ну просто я именно к тому, что почему он же тоже мужчина, почему там не позвать Толоконникова, например? То есть как...
Толоконникова, потому что не занимается медиазоной, насколько мне известно, Петя и занимается, поэтому здесь как бы чисто по роду деятельности.
Я просто, опять же, я
говорю,
не...
что да, в «Коммерсанте» работает куча редакторок и журналисток тоже, кстати, ну, позвали же именно мужчину. Понимаешь, я тебе говорю, это все не случайно происходит. Им даже в голову не пришло прочекать список тех, кто берет, потому что уже автоматически, понимаешь, что такое патриархальная оптика? Сексистская патриархальная оптика — это когда у тебя уже настолько сложился твоя картина мира, в которой, ну, тебе даже не приходит в голову позвать на интервью с президентом женщин. Тебе не приходит женщин-журналисток, да? Тебе даже это в голову не приходит. Типа, сейчас мы с парнями все порешаем, нормально. Короче, то есть это воспринимается как чисто мужское развлечение, мужская работа, мужское дело. Вот, понимаешь, в чем вся проблема? И подтверждением этим моим словам является высказывание Романа Доброхотова в дискуссии об этом, который заявил, что мужчины просто больше усилий затрачивают, чтобы получить интервью с Зеленским, чем женщины. Это в дни, когда у него погибла Оксана Баулина, делая репортаж в Киеве. Его журналистка погибла.
Да, речь идет о The Insider. Есть такое издание. Вот, Роман Доброхотов, главный редактор.
Вот. И вот это тоже патриархальная оптика, что тебе кажется, что мужчины лучше, что они делают больше, что они больше разбираются в политике, и что они якобы больше усилий применяют. Наоборот, это женщинам, чтобы хоть как-то выделиться в этой жизни, нужно быть в 2 раза лучше средненького мужчинки какого-нибудь. И об этом есть исследование. Нам нужно быть в 2 раза лучше. А мужчинам достаточно быть так, so-so, чтобы его считали за человека. Так что это абсолютная неправда. Что, ну, но оптика работает именно так, что тебе кажется, что мужчины лучше. Кажется, но это не так.
А оптика — это то же самое, что когда мы говорим про депутатов, у нас в голове мужчины, это тоже оптика?
Тоже оптика, немножко... и поэтому так важно феминитивы употреблять. Почему? Вот недавно был забавный такой случай. «Космополитен» написали статью о том, что женщины до сих пор находятся в бытовом рабстве, и даже в европейских странах делают в 3 раза больше работы по дому, чем мужчины. и несмотря на то, что они работают, зарабатывают деньги, да? И это есть такая книга, ее написала женщина, вот, и они написали, что ее написал эту книгу мужчина, «Вторая смена» книга называется, вот. И это довольно было смешно, потому что они подумали, что, ну, типа, английское имя, там, они выглядят как мужское имя, они такие, типа, а, ну, писатель, наверное, это мужик.
А, это как история с Джоан Роулинг, которая вроде Джей Кей Роулинг, просто да. Чтобы больше продать.
Да, да, да.
То есть там
вот.
Тоже было
страшно. А эту книгу написала женщина, да, «Вторая смена», вот тоже там ее почитать. И это таких случаев довольно много, что вот так и формируется невидимость женщин. Ты, у тебя в голове все отображается следующее, что депутат — это всегда мужчина, профессор — мужчина, социолог — мужчина, там, и так далее, и так далее, и так далее. И журналисты, и доктор от философских наук, и все это мужчина. А женщина — это где-то, а женщина — это уборщица и проститутка. Все. И вот так...
И секретарша.
И секретарша. И так вот происходит. Мы же не говорим «женщина-уборщик». Мы же на женщину-уборщик не говорим, мы говорим «уборщица». Вроде всех это устраивает. То есть, короче, значит, в уборщице мы почему-то не указываем. Для нас важна ее, важен ее пол, важен род, в котором указана профессия. А во всех остальных профессиях род почему-то уже не важно указывать. Я не понимаю, как это так работает. Если ты говоришь «уборщица» и «проститутка», а не «женщина-проститут» и не «женщина-уборщик», значит, будет обр говорить «депутатка» тогда.
Как ты относишься к женщинам, которые, они не против феминитивов, но не хотят, чтобы их называли, например, журналистом?
Ну, это абсолютно довольно такая попсовая тоже история, проблема, что из-за патриархальной оптики все, что имеет суффикс «ка» и женский род, и все, о чем сказано в женском роде, звучит как что-то легкомысленное и глупое, и не... незначительное, вот так бы я сказала. И, конечно же, человек, который хочет, чтобы его уважали, превозносили и там ценили, он не хочет, чтобы его там какие-то регалии звучали легкомысленно, по-женски. Это абсолютно внутренняя мизогиния, когда женщина хочет себя отделить от вот этих других профурсеточек, которые на «ка», профурсетка. Вот, я профурсет, а не профурсетка. Понимаешь? Это абсолютно синдром внутренней мизогинии. Это нужно просто пролечивать.
Это выученная мизогиния.
Выученная мизогиния, да. Про это тоже нужно пролечивать. Это когда ты всячески пытаешься себя отделить от этих других дур, потому что ты-то не дура, ты-то умная, и поэтому ты доктор, а не докторки. Вот. Но это на самом деле не так все работает.
А как?
Ну, со временем, сейчас, когда говорят, раньше журналистка тоже звучала как синоним проститутки, примерно так. Типа, журналистка считалась, что такая-то легкомысленная барышня, которая пишет какие-то легкомысленные заметочки. Вот. Теперь, когда ты говоришь «журналистка», и когда все говорят «журналистка», нет, никакого больше флёра этого нет. Журналистка, и все. Никакого негативного флёра больше это слово в себе не несет. То же самое будет и со всеми остальными. Сначала будет как-то казаться непривычно, странненько, там, резать кому-то яйца или слух, не знаю, что там это режет, вот, а потом со временем так же будешь как журналистка, студентка, говорят же студентка, а не студент, вот, хотя в свое время, когда женщины получили доступ к образованию, и с этим феминитивом была проблема. Я говорю, появляется женщина в профессии, появляется, не было явления, не было слова, появляется явление, появляется слово, это так работает. Раньше слова «фалоимитатор» не было, ну, теперь-то оно есть. Так работает время. Язык гибкий, он меняется, так же, как и появляются, да, новые события, новые явления, и вместе с ними меняется язык.
Главная претензия, которая есть к феминисткам сейчас, например, это то, что вы смещаете фокус. Ну вот, типа, у нас сейчас куча проблем, а вы тут опять про свои какие-то говорите проблемы. То есть вы как будто бы одновременно смещаете фокус, там кто-то говорит, зарабатываете политические очки, по-разному. Вот что этим людям отвечать? Не только что ты им отвечаешь, а что другим людям, которые...
О, у меня есть в закрепе твит, где я уже его специально повесила в закреп. Как я уже вначале сказала, это вообще самая забавная претензия, что мы смещаем на что-то фокус. Я еще раз говорю, именно потому, что у женщин нет прав,
именно потому, что миром управляют мужики, именно поэтому мы на пороге Третьей мировой войны находимся. Это все именно поэтому и происходит. Потому что когда женщина находится во власти, не менее 30% женщин должно быть на власти, об этом есть тоже исследование, это уже доказано, эти страны социально благополучнее с женщинами во власти, чем страны, где мало женщин во власти. Это абсолютная аксиома. Это, в принципе, ежу понятно, что существует мужская гендерная социализация и женская гендерная социализация. Вот на конкретных примерах можно вот так, например, же, когда женщина идет по улице, она видит, что вот здесь ямка, здесь с коляской женщина не пройдет, а тут бабушка с клюкой не пройдет, там, с палочкой. Когда белый цисгендерный здоровый мужчина идет, он об этом не подумает, потому что ему на это насрать. И поэтому, когда мужики со своей преимущественно во власти только мужики, которые пытаются аборты запретить, вот как сейчас в США. Почему пытаются? Потому что мужики в основном во власти. А у них нет матки, им насрать. Они не понимают эту проблему. Так же, как вот, да, с коляской. У тебя же нет коляски, у тебя нет ребенка, и ты никогда не поймешь проблему человека, у которого есть ребенок и есть коляска. Так же с абортами. Ты их никогда не будешь делать, и поэтому ты никогда не поймешь, почему важно их не запрещать. Вот и все. И поэтому социальное благополучие напрямую связано с женщиной, потому что женщины, как угнетаемая, дискриминируемая группа, могут позаботиться об инфраструктуре и сделать ее такой, которая будет комфортна и инклюзивна. Она будет учитывать потребности всех людей, максимального количества людей. Конечно, всем, может, ты не угодишь, прям всем, да, это уж прям максимализм. Но большинству, да, у тебя будут пандусы, значит, и там маломобильные люди смогут как-то, да, добираться там до центра, из центра домой. И бабушки, и дедушки, и дети, и мамашки с детьми. Мамашки в хорошем ключе, я сама мамашка. Вот, и суть здесь в чем? Об этом думают женщины. Почему? Потому что так сложилось исторически, что о стариках, детях и вообще вот этой работой неоплачиваемой второй смены занимаются женщины. Мужчины не занимаются. Они не смотрят за детьми, они не смотрят за стариками. Лекарствами, продуктами, всей вот этой песней занимаются женщины. И поэтому страны, где женщины во власти, более благополучны социально. Потому что мы привыкли об этом думать, и мы об этом думаем. И, естественно, где с лекарствами, с медициной, с дорогами, с пандусами лучше, конечно, там ты будешь чувствовать себя счастливее, потому что там ты можешь доехать куда хочешь, есть бесплатный транспорт, есть что-то еще и так далее, так далее, так далее. Мужчины об этом не думают в силу того, что из-за патриархата их вас не научили об этом думать. Мужчина думает, как бы ему там поднять бабла в среднем. Ну, примерно об этом он думает. И он не думает о том, что здесь кто-то не проедет на коляске. Да срать, он-то пройдет. Вот. И вот в этом вся большая проблема, что до сих пор вот это все, вот эти хлопоты считаются исключительно женской проблемой, хотя она общечеловеческая. И все это приводит к тому, что, как я люблю повторять, мужчины настолько лучше женщин разбираются в политике, что довели мир до Третьей мировой войны. Вот. Это вот прям я самый яркий показатель, насколько мужики лучше разбираются в политике. То есть вместо того, чтобы заниматься какой-то созидательной деятельностью, мужики впадают вот это в свое мерение пиписьками, какое-то бессмысленное, беспощадное, из-за которого умирают люди. Вот из-за чего происходит война сейчас? Вообще не из-за чего. Просто потому, что одному деду надо показать другому деду, что он крутой. Реально. И из-за этого умирают люди. Такое может происходить только в мире мужской гендерной социализации. У женщин такого нет. То есть, как бы, ну, как бы, если мы там из-за чего-то и будем женщинами воевать согласно нашей гендерной социализации, должна быть реальная причина какая-то. Ее нет. Причины нет. Ты понимаешь? Самое чудовищное в том, что нет никакой причины войны. Ее нет. Это реально просто амбиции ради амбиций. Все. То есть, и это тоже признак токсичной маскулинности, когда мужчину воспитывают решать вопросы насилием, мужчину воспитывают так, что его амбиции нужно ставить превыше амбиций, не знаю, всего мира, всего человечества, да, превыше жизней. Жизни людей на кону стоят, умирают люди. И это же чудовищно совершенно. И я говорю, что при победившем феминизме, возьмем скандинавские страны, у них там все замечательно в социальном благополучии, такого там не может произойти и не происходит. У них все замечательно, потому что там победивший феминизм. Вот. Потому что я говорю, что не случайно, да, у меня там канал называется «Женская власть». Есть исследования, доказывающие, что, я говорю, что если есть 30% хотя бы во власти женщин, то не будет такой проблемы какой-то угнетения людей, угнетения человечества, не будет никакой дискриминации, ну, такой явной, как сейчас. Не будет никому приходить в голову, не знаю, запрещать бесплатные аборты.
да, что является самой антигуманной, античеловечной мерой из возможных вообще. Вот мало того, что она мизогинная, абсолютно же ненавистническая, так она еще в принципе античеловечная. Потому что, представляешь, ты очень бедная женщина, у тебя вообще нет денег на еду, условно. Ты забеременеваешь, да, потому что ни одно средство контрацепции не дает 100% гарантии. Ты можешь забеременеть, даже если ты весь обложишься контрацептивами. Это все не работает так, как хотелось бы кому-то. И ты, значит, забеременела, у тебя совершенно нет денег, нет жилья, и тебе нужно рожать. Абсолютно вот в такой ситуации ребенок. Ребенок должен быть желанным, любимым и долгожданным. Да, то есть его должны кто-то ждать, да, наверное, а не рождаться в мир, где его никто не ждет, не любит и не хочет. Это же реально абсолютно антигуманная позиция, типа заставлять людей против их воли рожать детей, которых они не хотят и не любят. Кто хочет быть нелюбимым ребенком? Думаю, никто. Но почему-то люди, которые топят против абортов, не думают о судьбе этих детей.
Ну, видишь, они же тоже считают, что они на стороне добра. Они же говорят, ну, что да. Мы-то думаем.
Если они на стороне добра, я предлагаю им всем взять как минимум по одному ребенку из детдома. Прямо сегодня. И вырастить из него человека.
Ты говоришь, что развязывают войну мужики, но вот, например, хоть ты уже и сказала, что ты не считаешь там коллективную ответственность правильным концептом, но, например, у нас же есть примеры того, что и женщины тоже во власти, в том числе, выступают за войну. У нас есть всякие разные кровожадные, там, Терешковы, Маргарита Симоньян, в конце концов. Почему так происходит? И они тогда тоже, они ответственны или нет? Или это тоже все из-за патриархата?
Это, конечно же, они просто винтики системы патриархальной. То есть они просто маленькие исполнительницы в этой патриархальной системе, конечно. Мне вообще это очень смешит, когда говорят, ну вот единицы женщин называют во власти, которые выполняют исполнительную функцию. Исполнительную.
Не, понятно, что они как
функцию
бы, ну,
шестерок.
Не, понятно, что они как бы субъектности особенно не имеют, но тем не менее.
Ну да.
Но
ну.
Они же... Но...
Ну они обычные жертвы, да, этой системы. То есть они не в большинстве, там, они там очень сильно в меньшинстве. У нас даже 10% нет во власти женщин. О чем тут говорить? А единичные говорящие головы, которые там поставлены,
то есть
это вообще
считаешь,
даже несерьёзный разговор.
Если бы у нас был феминизм, тогда Маргарита Симоньян бы выступала бы против войны.
У нас бы вообще не появилась никакой Маргарита Симоньян, в принципе. У нас бы не было никакой захваченной структуры, захваченной пропагандистами. Начнем с этого. Еще раз говорю, какая разница, кто говорящая голова, если это всего лишь говорящая голова? Она не принимает никаких решений.
Почему, как тебе кажется, люди, казалось бы, либеральных взглядов, вот, например, мы упоминали Доброхотова, ну и вообще в целом это довольно известное такое наблюдение, люди, казалось бы, либеральных взглядов принимают как бы только какую-то часть этих либеральных взглядов. Вот у тебя, ну, ты приводишь пример феминизма, я помню, когда были протесты в Штатах Black Lives Matter, тоже наши либералы, многие из них, не понимали этого и говорили, что они протестуют. Как тебе кажется, почему так происходит?
Потому что, как вот я приводила пример с пандусами, с колясками, человек всегда... Почему вот, да, мы любим эту конструкцию использовать? Мир белого цисгендерного мужчины. Это же не значит, что белый цисгендерный мужчина виноват, что он родился белым. Это значит его социализацию. Мы говорим не о том, что там биологически нет такого, что типа мужчина рождается там насильником, уродом, негодяем. И это воспитание. Вот ты рождаешься белым цисгендерным мужчиной. Ты уже так выходит, к сожалению, из-за того, что есть дискриминируемые группы, ты рождаешься в недискриминируемой группе. Белых никто не дискриминирует, особенно мужчин.
Ох, сейчас сколько какой-нибудь Сергей Минаев-то выйдет.
Да, бедный, самый дискриминируемый бедненький мужчина, да. Да. Это по умолчанию идет, да? Это не значит, что ты в этом виноват, но это есть. Поэтому ты не можешь и не сможешь никогда до этого понять проблему, не знаю, темнокожего человека, который уже имеет минус 10 баллов к реализации, чем белый, потому что его дискриминируют, потому что он черный. Понимаешь? То же самое между мужчиной и женщиной. Если я рождаюсь мужчиной, то у меня гораздо больше шансов и возможностей там, для самореализации и для того, чтобы достигнуть каких-то успехов, чем у мужчины. По умолчанию, потому что так устроена патриархальная оптика. И опять же, это не значит, что мужчины теперь, вот эти белые, посчастливилось, которым родиться белыми мужчинами, что они теперь виноваты, и их теперь нужно, не знаю, сжигать на кострах, или что они там себе представляют, я не знаю. Конечно, нет. Это просто означает, что нужно чекать свои привилегии, их действительно нужно чекать, они действительно есть. Поэтому, как бы, конечно же, они настолько не понимают, что есть какая-то проблема. Здесь вот все мне проще приводить, ну, вот, на примере с женской повесткой. Это когда мне белые цисгендерные мужчины пишут, да здесь нет никакой женской повестки. Вот, ты эту женскую повестку не видишь, а она есть. Так же и здесь. Ты эту российскую повестку никогда не увидишь, а она есть. Это вот то же самое. В этом и есть и заключается гендерная дискриминация, что ты никогда ее не заметишь, потому что тебя эта проблема не касается. Понимаешь? Так же, как я тебе еще раз говорю, с маткой. У тебя же нет матки. Ну, нет у тебя. Ты не сможешь понять, что такое аборт. Или там отсутствие этого аборта. Или что такое роды. Ну, не сможешь. Ну, потому что ты чисто физически это не переживешь. Так же и здесь. Как бы ты этого не видишь, потому что тебя это не касается. Так работает у любого человека оптика. Он живет, и у него все хорошо. Его никто не обижает. Он все ходит на работу, все нормально. Ему никогда не говорили, что ты не получишь эту работу из-за цвета кожи, там, например. Или ему никогда не говорили, что мы тебе не дадим эту работу, потому что ты можешь родить. Понимаешь, и когда ты живешь в таком мире, ты в нем устаканиваешься, а поскольку человеку свойственен эгоцентризм максимальный, естественно, ты начинаешь что делать? Примерять свои взгляды, свой опыт, натягивать на чужой опыт. А это невозможно сделать, потому что у нас у всех стартовые позиции разные изначально. Кто-то в бедной семье родился, кто-то в богатой семье родился. Это уже стартовая позиция разная. Правильно? Так же здесь. Темнокожий и белый, скорее всего, тоже в разных стартовых позициях рождаются. Может, конечно, темнокожий мальчик родится в богатой семье, но, скорее всего, да, он родится в бедной семье. И так вот, собственно, цветет эта дискриминация. И поэтому, конечно же, им непонятно, что такое Black Lives Matter. И никогда не поймут. Теперь я думаю, что белые цисгендерные мужчины что-то могут примерно натянуть на себя опыт дискриминируемых групп, когда вот сейчас есть некая... Ну, на мировом уровне дискриминация русских, то, что нам все отключают, блокируют, не хотят там сдавать квартиры кто-то. Ну, я не говорю, что все, но такое случается. Например, да, отключение каких-то сервисов, там, Spotify от нас отказался, там, еще кто-то, все отказ. Вот, думаю, вот на таком примере многие мужчины, думаю, сейчас поймут, что такое дискриминация, потому что вот это она и есть. То есть тебя дискриминируют просто потому, что ты говоришь на русском языке. Все, нет никакой другой причины. Просто по месту рождения. Ты родился в России, у тебя стоит графа «Россия» в паспорте. Все. Хороший ты человек, плохой ты человек, умный ты, глупый. Это не имеет значения. Ты с российским паспортом, все. Этого достаточно. Вот так же женщинам и темнокожим приходится жить. Всё.
Блин, это очень крутой пример. Я только сейчас, да, действительно.
Да.
Это очень крутой пример.
И ничего ты не докажешь. Можешь сто раз
кстати,
сказать.
И, кстати, как правило, ну, я, конечно, опять же, это, наверное, очень такое смелое заключение, но мне кажется, что, как правило, вот это вот все про то, что как вы можете так делать, это очень тупо говорят об этом мужчины в основном.
Да, которые все время говорят, что женской проблемы и женской повестки не существует, все хорошо у женщин. Вот теперь они могут прочувствовать, что такое все хорошо у россиян.
Но мне кажется, что они же в этот момент даже тоже, ну, все равно как бы мы будем скорее озлобляться на это, как и многие люди.
Поэтому очень многие радикальные феминистки действительно очень озлоблены. Я, например, бываю очень злобной, агрессивной, посты иногда пишу. Меня достает вот это, что вот эта слепота людей. Да, это вызывает озлобленность, совершенно верно. Но зато эта озлобленность поможет тебе понять, проблемы других дискриминируемых групп. Ты поймешь, что такое дискриминация, просто потому что она есть. Все, этого достаточно. Не потому что ты плохой, не потому что ты глупый, не потому что ты что-то сделал не так, просто потому что ты русский, и все, русскоязычный.
Ну, а не может ли это, как бы, знаешь, замкнутый круг образоваться? То есть человек озлоблен на весь мир, говорит, что как они могли, я же ничего не сделал, я же не поддерживал войну. Угу. Тут, например, подходят феминистки, говорят о какой-то своей повестке, как он считает, о своей повестке, и он озлобляет...
Своей. Как да. будто бы повестка половины человечества его не касается.
Он озлобляется на них, говорит, отстаньте от меня, и получается замкнутый круг.
Да нет, не получается. Все нормальные психически здоровые мужчины не могут быть против феминизма, они все профем-взглядов придерживаются.
Это еще же вопрос.
Потому что я же говорю, что профем-взгляды, собственно, необходимы мужчине для того, чтобы его же на войну не призвали.
Да, да.
Как бы ты хочешь что? Чтобы миром управлял поехавший дед, который тебя на войну повестку пришлет? Или ты хочешь, чтобы лучше, допустим, я управляла миром, и на войну никакую никто не пойдет. Этой повестки
потому не что будет. Ее не будет.
Потому что ее не будет, да. Здесь надо подумай, подумай. Так что здесь как раз наконец-то сейчас абсолютно ясно, на чьей нужно быть стороне.
Слушай, а у меня есть вопрос тебе как бы личный. Ты, ну, как бы я знаю, что у тебя есть ребенок, у тебя есть сын. Вот это же вопрос про вот о том, о чем мы говорим, это в том числе вопрос эмпатии, которую нужно воспитывать людей. Как, да. как ты это делаешь?
По отношению к кому?
По отношению к сыну, ну как бы, как ты воспитываешь?
Ну, моему сыну еще 2 годика только.
Ну окей, может быть, у тебя есть какой-то план, например, как ты, то есть ты знаешь, как ты будешь, например, воспитывать человека
эмпатию? Ну, я думаю, что я воспользуюсь опытом Исландии, у которой, у них вообще садики даже разделены на разный подход, что где они как раз учат мальчиков быть более эмпатичными, внимательными, а девочек более такими, скажем так, лидирующими, учат лидерство девочек, mm-hmm. потому что, да, в силу вот этой многовековой патриархальной гендерной социализации девочки привыкли не отсвечивать, а мальчики привыкли выпендриваться, грубо говоря, да, и там решать вопросы насилия. Вот, и они делают наоборот. Мальчиков учат более быть чуткими, внимательными, там, выражать свои эмоции, говорить о своих эмоциях, о своих чувствах. Потому что вот это вот, кстати, момент с тем, что мужчины гораздо менее научены выполнять эмоциональную работу, не значит, что они ее не умеют. Они умеют, просто не научены, да? То есть тебя, грубо говоря, чему учат, то ты и делаешь всю жизнь. Mm-hmm. Приводит к тому, что, например, вот есть исследование, что одинокие мужчины, которые становятся одинокими, ну, там, в силу того, что, может, они развелись или жена умерла, ну, вот они к 40 годам так вышло, допустим, остались одни, да? И они там рано умирают и очень часто там в депрессию впадают и так далее, потому что у них нет... Они обнаруживают себя в вакууме, они обнаруживают, что все социальные связи и контакты, которые у них были, они были через жену, грубо говоря. То есть там жена там следила за тем, чтобы звонить родственникам, поздравлять друзей с днем рождения, вот за такими штуками. И это все потому, что это не научен человек, да? То есть мужчина обычно как, ну, короче, жена позвонит, жена сделает, жена купит торт и вот так. И поэтому очень важно мужчин учить быть вовлеченными в эти семейные бытовые истории. Mm-hmm. И есть также исследование, которое показывает, что чем больше мужчина вовлечен эмоционально в семейную жизнь, тем он, у него меньше депрессии, тем меньше риск суицида. Мы знаем, что у мужчин очень высокий среди мужчин процент самоубийств.
В России особенно.
Да, особенно в России. Так вот, ученые выяснили, что надо делать. Всего лишь быть вовлеченным в жизнь твоей семьи, твоих любимых людей. А мужчина не научен так, да? Вот и все, чему нужно учить. Вовлекать его в события. Типа, вот сейчас пойдем покупать, там, не знаю, сыну ботинки, да? Или нужно помыть полы во всей квартире, не только в своей комнате, потому что здесь там живет твои друзья или твоя бабушка и твой дедушка. Вот. Это называется вовлечение. Чем ты будешь больше вовлечен, чем ты будешь занят, чем ты будешь больше чувствовать свою значимость для каких-то людей, для жизни этих людей, тем, конечно, это будет снижать, очевидно, да, твою сепарированность и твое одиночество.
Mm-hmm. Вопрос, который у меня назрел, пока мы с тобой разговаривали. Ты вот несколько раз упоминала, что, в общем, вы про все про это, вы феминистки, про все про это говорили уже много-много лет. Вот у тебя какие эмоции вызывает то, что ты была, по сути, all along, всю дорогу права? Что у тебя, какие у тебя мысли? То есть вот когда, например, война наступила, какие у тебя мысли были?
Ну, кроме того, что мне нужно носить майку, я же говорила. Хочу себе купить майку, а я говорила. Это, в принципе, мне кажется, все женщины могут носить эту майку в патриархальном мире, потому что мы всегда говорили, а нас не слушали. Ну, в общем, да, так это и работает.
То есть у тебя, ну, вот такое, я же говорил. То есть
я же говорила.
А нету такого, что, как вот я тоже общался с многими людьми, которые про это там говорили, тоже про опасность войны и так далее, у них есть состояние такой беспомощности, потому что они говорили, а их никто не слушал, и как бы от этого, апатия и какая-то депрессия, депрессивное состояние, потому что грустно.
Ну, у меня скорее наоборот, это... Понимаешь, как бы умный человек всегда сомневается в правоте в своей. И я, естественно, всегда сомневаюсь в своей правоте. По этой причине я стараюсь всегда быть подписанной на своих там идеологических оппонентов, ну, которые более-менее адекватные, да, которые там не призывают никого убивать и резать, например. И почему это важно? Да, это важно для того, чтобы не оказаться в информационном пузыре, и это важно в том числе для того, чтобы чекать, не поехал ли ты кукухой, и смотреть на ситуацию с разных сторон. И, собственно, почему у нас там один дедушка поехал кукухой? Потому что он себя окружил людьми, которые ему боятся сказать, что он не прав. Поэтому любой человек, который так или иначе влияет на умы, да, делает контент, контент-мейкерам, нужно больше, чем всем остальным, нести ответственность за то, чтобы не поехать кукухой. Потому что если ты поешь кукухой, ты начнешь свою эту заразу распространять на людей. Они будут тебе верить. Вот. И поэтому я стараюсь вот это чекать всегда. И если у меня были какие-то сомнения по тому, что я вот фундаментально права, то они вот как раз развеялись с этой войдой. Действительно, я была права. Я же говорила, и я была права. И поэтому это как раз депрессию не вызывает. Депрессию вызывает скорее то, что непонятно, что со всем этим делать. Вот это да. Но из-за того, что я так, в принципе, всю жизнь живу, то есть я фактически, ну, борюсь против огромной бетонной стены. Ну да, то есть фактически это называется биться об стену. То, чем я вот занимаюсь, я бьюсь об бетонную стену. Но я, поскольку это делаю много лет, у меня поэтому нет ощущения, что это, ну, что это грустно, что это бесполезно. Я знаю, что это не бесполезно, потому что даже один человек, который написал мне сообщение, что Залина, вы изменили мою жизнь к лучшему, а таких людей мне пишут очень много, и теперь еще вживую в Тбилиси меня таких людей очень много встречается, которые говорят мне, что я изменила их жизнь к лучшему. Даже если один человек, который стал счастливее благодаря вот этому моему битью об стену, значит, все не зря. Вот так я считаю.
Ты, получается, и с людьми, которые поддерживают сейчас войну, ты тоже стараешься следить за тем, что они пишут, разговаривать с ними или нет?
Ну, в моем близком окружении из таких людей, наверное, только мои родственники, это родители мужа, наверное, но они не то, что поддерживают войну, но они, скорее, все-таки больше такого ватнического толка, риторики придерживаются. Я стараюсь, если честно, с ними не разговаривать. По минимуму общаться, только там по каким-то семейным бытовым вопросам.
А тогда ты можешь оказаться в пузыре?
Нет. Я имею в виду, что я читаю каких-то публицистов, колумнистов, придерживаюсь немного иной точки зрения, имеется в виду правых. Они против войны, но правые, например. Там, или либертарианцы, имеется в виду в этом смысле.
Ну, то есть это не фундаментальное.
Ну, что, типа, я не только леваков читаю, да.
Я понимаю, да, ну, то есть это не фундаментальное, что, ну, вот, допустим, у меня просто с этим связана тоже какая-то такая внутренняя борьба, я не понимаю, стоит ли общаться с людьми, которые поддерживают войну, потому что у меня такие, к сожалению, есть, или не стоит с ними общаться. Ну, как бы, с одной стороны, ты общаешься с ними, и, может быть, есть возможность их как-то переубедить, и ты, ну, в общем, как-то держишь руку на пульсе, с другой стороны, ты оказываешься в пузыре, но при этом нервные клетки сохраняешь себе.
Ну, у меня, к сожалению, вообще нет выбора выбирать, типа, разговаривать с ними или нет. Я все равно буду разговаривать. Меня все равно там либо на улице, либо в интернете возьмут за пуговицу и заставят отвечать на вопросы. Я стараюсь всегда до последнего, ну, какие аргументы у меня есть, использовать все, что есть. Я стараюсь. Я считаю, что даже один человек, который хотя бы засомневается, это победа. Вот так.
Угу. А вообще, это, наверное, финальный вопрос. Те люди, которые сейчас поддерживают войну, например, ты как считаешь, они просто там потеряли достоинство, стали кровожадными, или просто они заколдованы, как многие тоже говорят, заколдованы пропагандой, например?
Я думаю, что они заколдованы пропагандой. Из-за того, что у нас полностью на протяжении многих лет уничтожали все медиа, и у нас их фактически нет в России. Понимаешь, ну, несопоставимо, да, там, количество зрителей Первого канала, там, не знаю, с количеством читателей «Холода» того же.
Угу.
Вот, и это все привело к тому, что у нас люди абсолютно находятся в плену пропаганды, вот.
При этом все равно надо как-то достучаться до них.
Придется, да. Я же говорю, это... Я говорю, да, мы бьемся в бетонную стену, но... Поверьте мне, в этом есть смысл. Я говорю, один хотя бы засомневавшийся человек — это победа. Вот. В таких условиях даже один человек — это хорошо. Вот так я считаю. Ну, может, это оптимистичный, конечно, взгляд. Ну, как бы, что ж теперь, не жить, что ли? Надо жить и дальше продолжать. Я вообще придерживаюсь по жизни простого, очень старого, доброго девиза. Делай, что должно, и будь, что будет. Ты делай, что должно, как бы, а дальше уже как пойдет.
Сейчас многие это используют как рецепт, насколько я понимаю.
Я всю жизнь вот руководствуюсь этим принципом. Очень помогает мне. Я просто делаю, что я должна. А там уже, как говорится, это уже не моя, не моя компетенция. Весь мир это уже не в моей власти находится. И в моей власти отвечать за себя и за свои поступки.
Это классное завершение нашего разговора. Спасибо тебе большое, Залина.
Пожалуйста.